Бесконечный страшный сон. Я был измотан, но спать не мог, потому что слышал, как плачет Энн. Я попытался встать, чтобы успокоить ее, но вместо этого оказался в подвешенном состоянии между темнотой и светом. «Не плачь», — слышал я собственное бормотание. «Скоро я проснусь и буду с тобой. Дай мне только немного поспать. Не плачь, пожалуйста. Все хорошо, любимая. Я о тебе позабочусь». В конце концов, мне пришлось открыть глаза. Я не лежал на постели, а стоял в тумане. Потом медленно двинулся в ту сторону, откуда доносились рыдания. Я очень устал, Роберт, и еле держался на ногах. Но не мог позволить Энн плакать. Надо было выяснить, что случилось, и прекратить это, чтобы она не плакала так горько. Я был не в силах вынести ее отчаяние. Я оказался в церкви, которую никогда раньше не видел. Все скамьи были заняты людьми. Серые фигуры, лиц не различить. Я пошел по центральному проходу, пытаясь понять, почему оказался здесь, что это за церковь и почему оттуда доносится рыдание Энн. Я увидел ее сидящую в первом ряду, одетую в черное. Справа Ричард, слева Мэри и Йен. Рядом с Ричардом я заметил Луизу и ее мужа. Все они были в черном. Я видел их более отчетливо, чем других людей в церкви, но даже и они казались размытыми, как призраки. Я по-прежнему слышал рыдания, хотя Энн молчала. Это в ее сознании дошло до меня, а наши сознания настолько близки, что я их слышу. Я поспешил к ней, чтобы успокоить. Я встал перед ней. «Я здесь», — сказал я. Она все смотрела вперед, словно я ничего не сказал, словно меня там не было. Никто из них на меня не смотрел. Смущало ли их мое присутствие, отчего они делали вид, что меня не замечают? Я осмотрел себя. Возможно, дело в моем костюме. Не слишком ли он поношенный? Пожалуй, да, хотя я не был в этом уверен. Я вновь поднял глаза. «Ладно», — сказал я. Мне было трудно говорить, язык не слушался. «Ладно», — медленно повторил я. «Я одет неподобающе, и я опоздал. Но это не значит...» Голос мой прервался, потому что Энн по-прежнему смотрела перед собой. Я мог быть невидимым. «Пожалуйста, Энн!» С отчаянием проговорил я. Она не шевельнулась и даже не моргнула. Я вытянул руку, чтобы коснуться ее плеча. Она дернулась, подняла глаза и побледнела. «Что случилось?» спросил я. Ее невидимые слезы вдруг проявились на лице, и она поднесла ладонь к глазам, чтобы их скрыть, стараясь подавить рыдание. Я ощутил тупую боль в голове. «Что случилось?» — думал я. «Энн, что произошло?» — взывал я к ней. Не ответив, она взглянула на Ричарда. Лицо его словно окаменело, по щекам сбегали слезы. «Ричард, что происходит?» — спросил я. Мои слова прозвучали невнятно, словно я был пьян. Он не ответил и посмотрел на Йена. «Будь добр, скажи мне», — попросил я. Глядя на него, я ощутил боль. Он тихо рыдал, притрагиваясь к щекам, трясущимися пальцами, пытаясь смахнуть слезы, капающие из глаз. «Что во имя Бога происходит?» — думал я. Потом я понял. Разумеется. Сон. Он все еще продолжается. Я был в больнице, и меня оперировали. Нет, я спал в своей постели и видел сон. Так или иначе. Проносилось у меня в голове. Сон продолжался и теперь включал в себя мои похороны. Мне пришлось отвернуться. Невозможно было видеть, как плачут близкие мне люди. «Ненавижу этот глупый сон», — думал я. «Когда же он кончится?» Для меня было мучением отвернуться от Энн и детей, когда прямо у себя за спиной я услышал их рыдания. Мне отчаянно хотелось обернуться и успокоить их. Правда, ради чего? В моем сне они оплакивали мою смерть. Какой смысл было мне что-то говорить, если они считали меня умершим? Надо подумать о чем-нибудь другом. Это был единственный ответ. Сон изменится, они быстро меняются. Я пошел в сторону алтаря, откуда доносился монотонный голос. «Священник», — подумал я. Я заставил себя взглянуть на это с юмором. «Забавно», — сказал я себе. «Скольким посчастливилось, пусть даже и во сне, услышать в свой адрес хвалебную надгробную речь. Теперь я различил за кафедрой расплывчатый серый силуэт. Голос духовника звучал гулко и отдаленно. «Надеюсь, мне устроят королевские проводы», — с горечью подумал я. «Вот он!» — произнес голос. Я огляделся по сторонам. Опять тот человек, которого я видел в больнице. Казалось странным, что из всех встреченных мною людей именно его я видел яснее всего.
«Вижу, вы еще не нашли свой сон», — сказал я.
Странно также, что с ним я говорил без усилия.
«Крис, постарайся понять», — начал он. «Это не сон, это правда. Ты умер».
«Может, вы оставите меня в покое?»
Я собирался уже от него отвернуться. Он снова ухватил меня за плечо, сильно нажимая пальцами на кожу. Это тоже было странно.
«Крис, разве не видишь?» — спросил он. «Твоя жена и дети в черном. Церковь. Священник, произносящий надгробную речь».
«Убедительный сон», — подытожил я.
Он покачал головой.
«Дайте мне пройти», — с угрозой произнес я. «Я не обязан это выслушивать».
Он продолжал крепко меня держать. Мне не удавалось вырваться.
«Пойдем со мной», — сказал он.
Он подвел меня к возвышению, на котором стоял гроб на опорах.
«Там твое тело».
«Неужели?» — холодно произнес я. Крышка гроба была закрыта. Откуда он узнал, что я там?
«Если попробуешь заглянуть внутрь, увидишь», — ответил он.
Неожиданно я почувствовал, что начинаю дрожать. Я действительно мог бы заглянуть в гроб, если бы захотел. Я вдруг это понял.
«Я не стану этого делать», — сказал я и, вырвавшись от него, отвернулся.
«Это сон», — прибавил я, бросив взгляд через плечо. «Может быть, вы этого не понимаете, но...»
«Если это сон», — прервал он меня, — «почему ты не пытаешься проснуться?»
Я повернулся и взглянул на него.
«Хорошо, именно это я и сделаю», — пообещал я. «Благодарю за совет».
Я закрыл глаза.
«Ладно, ты слышал этого человека», — сказала себе. «Проснись. Он посоветовал тебе, что надо делать. Теперь сделай это».
Я услышал, как рыдание Энн становится громче.
«Не надо», — сказал я. «Мне было этого не вынести».
Я попятился назад, но тягостные звуки меня преследовали. Я стиснул зубы.
«Это сон, и ты немедленно от него пробудишься», — твердил я себе. «В любой момент я могу проснуться, как от толчка, дрожащий, в поту.
Энн с сочувствием произнесет мое имя, потом обнимет, станет ласкать, скажет...» Рыдания становились все громче. Я зажал оба уха ладонями, чтобы ничего не слышать.
«Проснись», — сказал я, как мне показалось громко, и повторил с горячей решимостью. «Проснись!»
Мои усилия были вознаграждены неожиданной тишиной. Я это сделал. В приливе радости я открыл глаза. Я очутился в передней нашего дома. Я совершенно не понимал, каким образом. Потом я снова увидел туман. Четкость зрения пропала. Я различал лишь силуэты людей в гостиной. Серые и блеклые, собравшиеся, стояли и сидели небольшими группами, невнятно говоря что-то, чего я не мог расслышать. Я вошел в гостиную, миновав группу людей. Их лица были размыты, и я не смог узнать ни одного.
«По-прежнему сон», — подумал я, продолжая цепляться за эту мысль.
Я прошел мимо Луизы и Боба. Они на меня не взглянули.
«Не пытайся с ними разговаривать», — внушал я себе. «Считай, что это сон. Иди дальше».
Я вошел в бар, двигаясь в сторону семейной гостиной. Ричард, стоя за стойкой бара, разливал спиртное. Я ощутил приступ негодования. «Пить в такое время!» И тут же отбросил эту мысль. «В какое такое?» Я отругал себя. Никакого особого времени не было. Просто печальное сборище людей, приснившееся в унылом, тягостном сне. На ходу я мельком замечал других людей. Билл, старший брат Энн, его жена Патриция, ее отец и мачеха, младший брат Фил с женой Андреа. Я пытался улыбаться.
«Как же», — говорил о себе, — «во сне ты все делаешь правильно, ничего не упускаешь». Собралась вся семья Энн из Сан-Франциско. «А где же моя семья?» – недоумевал я. «Безусловно, и они могли мне здесь присниться. Разве во сне имеет значение то, что они находятся за 3000 миль отсюда?»
Именно в этот момент в голову мне пришла новая мысль. А не мог ли я потерять рассудок? Возможно, во время аварии пострадал мой мозг. Вот эта мысль! Я ухватился за нее. Повреждение мозга, причудливые искаженные образы. Проходит не просто рядовая операция, а нечто более сложное. В то время как я, невидимый, брожу среди этих призраков, возможно, хирурги обследуют мой мозг, пытаясь восстановить его функции. Это не помогло. Несмотря на логичность этой мысли, я начал испытывать обиду. Все собравшиеся совершенно меня игнорировали. Я остановился перед одним из них, безликий, безымянный.
«Черт возьми, даже во сне люди с тобой разговаривают!» Сказал я и попытался схватить его за руку.
Мои пальцы прошли сквозь его плоть, словно она была из воды. Я огляделся и увидел семейный стол. Подойдя к нему, я сделал попытку взять один из стаканов и швырнуть его в стену. Это было все равно, что пытаться схватить воздух. Во мне вдруг проснулся гнев. Я закричал: «Черт побери, это мой сон! Послушайте меня!»
Из горла моего вырвался какой-то натужный смех. «Послушай себя», — подумал я. «Ты ведешь себя так, словно все происходит в действительности. Принимай все как есть, Нильсен. Это сон».
Оставив всех позади, я устремился по коридору. Передо мной оказался Джон. Дядюшка Энн, рассматривающий какие-то фотографии на стенах. Я прошел сквозь него, ничего не почувствовав.
«Перестань», — сказала себе, — «не имеет значения».
Дверь нашей спальни была закрыта. Я прошел сквозь нее.
«Безумие», — пробормотал я.
«Даже во сне я никогда раньше не проходил сквозь двери». Мне стало чуть спокойнее, когда я подошел к кровати и взглянул на Энн. Она лежала на своей левой стороне, уставившись на стеклянную дверь. На ней было то же черное платье, что и в церкви. Туфли она сняла. Ее глаза покраснели от слез. Рядом с ней сидел Йен, держа ее за руку. По его щекам струились слезы. Я испытал к нему прилив нежности. Он такой милый и чуткий мальчик, Роберт. Я наклонился, чтобы погладить сына по голове. Он огляделся по сторонам, и на один миг мне показалось, что он смотрит на меня, видит меня. Тогда сердце мое чуть не остановилось.
«Йен!» — пролепетал я.
Он снова взглянул на Энн.
«Мама!» — сказал он.
Она не ответила. Он вновь заговорил, и ее взгляд медленно переместился на его лицо.
«Я знаю, это кажется безумием», — сказал он. «Но у меня такое чувство, словно папа... «С нами!»
Я быстро взглянул на Энн. Она, не отрываясь, смотрела на Йена все с тем же выражением.
«То есть прямо здесь?» — сказал он ей. «Сейчас!»
Улыбка ее была вымученной, но ласковой.
«Я знаю, ты хочешь мне помочь», — сказала она. «Я правда это чувствую, мама!»
Ее сотрясали рыдания, она была не в состоянии ответить.
«О, Боже!» – прошептала она. «Крис!»
Я опустился на пол рядом с кроватью и попытался прикоснуться к лицу жены.
«Энн, не надо!» – начал я.
Прервав свои попытки, я со стоном отвернулся. Видеть, как мои пальцы утопают в ее плоти...
«Йен, мне страшно!» – промолвила Энн.
Я быстро повернулся к ней. Последний раз я видел такое выражение на ее лице, когда однажды вечером 6-летний Йен пропал на 3 часа. Выражение беспомощного, парализующего страха.
«Энн, я здесь!»
Почти заорал я.
«Я здесь! Смерть не то, что ты думаешь!»
Ужас застал меня врасплох.
«Я не имел этого в виду!» Кричал мой рассудок, но слова уже было не вернуть назад. Я позволил себе это допустить.
Я старался вытеснить из сознания страшное слово, сконцентрировавшись на Энн и Йене. Но вставал непрошенный вопрос, от которого было не спрятаться. Что, если тот человек говорил правду? Что, если это не сон? Я пытался отступить. Невозможно. Путь назад был заблокирован. Я гневно сопротивлялся.
И что теперь, если я об этом подумал? Просто предположил такую возможность. Ведь не было никаких доказательств.
Так-то лучше. Я стал мстительно опровергать свои измышления, ощупывая собственное тело.
«И это смерть?» — насмешливо выговаривал я. «Плоть и кости? Смешно. Возможно, это не сон. Такое я мог допустить, но уж точно не смерть».
Эти раздумья вдруг меня опустошили. И снова тело мое словно окаменело.
«Опять?» — подумал я.
«Ну и ладно». Я постарался выкинуть все из головы. Я лег на свою сторону кровати и взглянул на Энн. Меня лишало присутствия духа то, что она лежит со мной лицом к лицу, глядя сквозь меня, как через окно.
«Закрой глаза», — говорил я себе. «Спрячься в сон. Никаких доказательств нет. Это все-таки может быть сон. Но, Господи, добрый Бог на небесах, если это сон, я ненавидел в нем все. Пожалуйста», — взывал я к силам, которые могли бы меня защитить. «Освободите меня от этого бесконечного страшного сна».